Лин Вэлл. Неприкосновенная. Пролог. Милана умерла ровно на 3 минуты. Врачи потом говорили, что это чудо, что сердце запустили дефибриллятором, что она должна была оставаться овощем, но отделалась легкой контузией и парой шрамов. Она знала, что это было не чудо. Это была мама. Она не дала ей уйти. В тот момент, когда мир схлопнулся в черную дыру, когда боль ушла и осталась только пустота, Мила вдруг увидела ее лицо. Такое, каким оно было до того проклятого дня. Теплое, улыбающееся, с краской на щеке и кистью в руке. «Ты еще не все сделала», — сказала мама. «Живи». И Мила вынырнула. Вспышка света, удар тока, чужой голос. «Есть пульс!» А потом темнота. Очнулась она через сутки. Первое, что увидела — белый потолок больничной палаты. Второе — отца. Он сидел в кресле, сгорбившись, и впервые в жизни выглядел старым. Аркадий Ветров, хозяин жизни, человек, перед которым заискивали губернаторы, сидел и смотрел на нее так, будто она последнее, что у него осталось. «Мила», — хрипло сказал он, — «дочка». Она хотела спросить, что случилось, и вдруг память взорвалась кадрами. Взрыв. Машина, в которой она должна была ехать, взлетает в воздух. Ее отбрасывает ударной волной, она летит, потом удар об асфальт, хруст собственных костей, темнота. «Тебя спасло, что ты вышла из машины за минуту до взрыва», — сказал отец, будто прочитав ее мысли. Поссорилась со мной и ушла пешком.
«Я не поссорилась», — прошептала Мила разбитыми губами. «Я просто устала».
Отец отвел глаза. В палату вошел высокий мужчина. Мила не сразу смогла сфокусировать на нем взгляд. Зрение еще двоилось, но голос запомнила сразу. «Ветров, надо поговорить». Низкий, холодный, без интонаций. «Потом», — отмахнулся отец. «Сейчас». Отец вздохнул, поднялся. Подошел к мужчине, они зашептались. Мила смотрела на незнакомца и не могла отвести взгляд. Высокий, широкоплечий, короткая стрижка, шрам на скуле. И глаза серые, пустые, как зимнее небо. Таким плевать, жив ты или мертв. Они просто делают работу. «Это Габриэль», — сказал отец, заметив ее взгляд. «Мой новый начальник службы безопасности. Он будет тебя охранять».
Мила усмехнулась, вышла больно. «Охранять от чего? От очередного взрыва?»
«От всего».
Габриэль посмотрел на нее. Впервые прямо. И Мила увидела в его глазах что-то, чего не ожидала. Не жалость, не равнодушие, а что-то твердое, как сталь. Обещание. «Я не дам тебя убить», — сказал он просто. И вышел.
Мила осталась лежать, глядя в потолок, и думала, «Кто ты такой, Габриэль? И почему от твоих слов ей вдруг стало спокойно?» Глава 1. 3 месяца спустя после покушения Мила стояла в кабинете отца и чувствовала, как внутри закипает знакомая ярость. Та самая, что последние 10 лет заменяла ей все остальные эмоции.
«Ты не выйдешь из дома».
«Я выйду». Она смотрела на отца в упор. «Мне 19, папа. У меня есть друзья. У меня есть жизнь».
«Твоя жизнь только что чуть не кончилась».
3 месяца назад. Мила повысила голос. 3 месяца я сижу в этом особняке, как в тюрьме. Учеба онлайн, шопинг онлайн. Даже с Фимой я общаюсь только по видеосвязи. Я больше не могу».
«Мила». Отец устало потер переносицу. «Конкуренты не успокоились. Кольцов вышел из тюрьмы и жаждет крови. Если ты выйдешь...»
«Значит, ты плохо работаешь», — отрезала Мила. «Ты же у нас крутой бизнесмен. У тебя связи, охрана. Армия этих...» Она запнулась, подбирая слово.
«Кого?»
«Молчаливых убийц в костюмах!»
Отец вздохнул. Он всегда так делал, когда не знал, что ответить. А потом переводил стрелки.
«Габриэль поедет с тобой».
Мила закатила глаза. «Габриэль!» — передразнила она. «Твоя тень! Твоя правая рука! Твой...»
«Хватит!» — оборвал отец. «Или с ним, или никуда. Выбирай».
Она хотела поспорить, но потом представила еще месяц в заперти и сдалась.
«Ладно, но он будет стоять в стороне и не отсвечивать. Я не хочу, чтобы Фима думала, что за мной ходит нянька».
«Договорились».
Мила вылетела из кабинета, чуть не столкнувшись в дверях с Габриэлем. Он стоял в коридоре, прислонившись к стене. Услышал все, судя по лицу, но ему было плевать.
«Во сколько?»
— спросил он, даже не взглянув. «В 7. В клуб «Маяк». Он кивнул. Мила прошла мимо, но на секунду задержалась. Вблизи он казался еще больше. И еще холоднее. От него пахло дорогим парфюмом и опасностью. Такая смесь, от которой у нормальных девушек подкашиваются колени. У Милы подкосились. Но она скорее откусит себе язык, чем признается. В клубе «Маяк» гремела музыка, мигали огни, и Мила наконец-то выдохнула. Фима встретила ее визгом и объятиями.
«Милка! Живая!» Фима тискала ее так, что чуть не задушила. «Я так переживала! Ты представляешь, я в новостях увидела взрыв, чуть с ума не сошла!»
«Тише!» — смеялась Мила, вырываясь. «Я же тут, видишь?»
«Вижу! И вижу кое-что еще!»
Фима кивнула в сторону входа, где, как тень, замер Габриэль.
«Это кто? Новый хахаль?»
«Охрана!» — поморщилась Мила. «Папа прислал!»
«Ого!»
— Фима присвистнула.
«А ничего, такая охрана! Мог бы и для меня такого найти!»
«Забирай!» — фыркнула Мила. «Он все равно молчит, как рыба, и смотрит, как на пустое место!»
«Проверим!»
Фима подмигнула и направилась к Габриэлю. Мила хотела ее остановить, но было поздно. Фима подошла, что-то сказала, улыбнулась. Габриэль даже не повернул головы. Ответил односложно. Фима вернулась через минуту с круглыми глазами.
«Ну и лед!» — выдохнула она. «Я ему, как вас зовут? Он неважно. Я хотите выпить? Он нет. Я, а когда-нибудь вы улыбаетесь? Он нет».
Она передернула плечами. «Жуткий тип». «Я говорила». Они пошли танцевать. Музыка гремела, тело двигалось в такт, и на какое-то время Мила забыла обо всем. О взрыве, о боли, об отце, о нем. Она забыла, что он здесь. Но он не забывал о ней. Каждый раз, когда Мила оборачивалась к входу, она видела его взгляд. Серый, тяжелый. Он следил за ней сквозь толпу, не отрываясь, не моргая, как хищник за добычей. Это бесило и почему-то волновало.
«Мила, ну еще полчасика!» — конючила Фима, когда Мила сказала, что пора. «Не могу. Он смотрит так, будто убьет, если я задержусь». «Пусть убивает!» — фыркнула Фима. «Зато красиво! Ты ненормальная! Зато веселая!»
Они обнялись на прощание, и Мила пошла к машине.
Габриэль открыл перед ней дверь, молча, без единого слова. Она села, он за руль. Они поехали в тишине.
Мила смотрела в окно на ночной город, он на дорогу. И вдруг ее прорвало.
«Ты всегда такой?» — спросила она.
«Какой?»
«Мертвый».
Он не ответил, даже не повернулся.
«Я с тобой разговариваю, между прочим».
«Я слышу».
«И?»
«И молчу».
«Это называется диалог?»
«Я не умею разговаривать», — сказал он ровно. «Я умею охранять».
Мила закатила глаза. «Охранять меня от чего? От Кольцова? Он что, прямо сейчас на нас нападет?»
«Может быть».
«И что ты будешь делать?»
«Защищать».
«Ценой жизни?»
«Если надо».
Она замолчала. От его спокойствия веяло такой уверенностью, что спорить было бессмысленно.
«Ты странный, Габриэль», — тихо сказала Мила.
«Я знаю».
«И это не комплимент».
«Я знаю».
Она отвернулась к окну и улыбнулась, сама не зная чему.
В особняке Мила поднялась в свою комнату, разделась, легла в кровать. Но сон не шел. В голове крутился его голос. «Если надо». Как просто он это сказал. Как будто его жизнь ничего не стоит. Как будто он уже умер и просто забыл упасть. Она встала, накинула халат и вышла в коридор, сама не зная зачем.
Габриэль стоял у окна в холле второго этажа. Смотрел на улицу, на въездные ворота. Услышал ее шаги, но не обернулся.
«Не спится?» — спросил он.
«Тебе какое дело?»
«Никакого. Просто спросил».
Мила подошла ближе. Встала рядом. В лунном свете его профиль казался высеченным из камня.
«Почему ты такой?» — спросила она.
«Какой?»
«Холодный, как лед». Он промолчал, потом повернулся и посмотрел на нее. Вблизи его глаза оказались не просто серыми. Они были цвета грозового неба, и в них плескалась такая тоска, что у Милы сердце сжалось.
«Потому что лед не чувствует боли»,
— ответил он. И ушел.
А она осталась стоять у окна и думать, кто же тебя так ранил, Габриэль, и можно ли тебя отогреть?